ожили, всколыхнулись в душе его давние впечатления и наблюдения. Однако не ради повторов и перепевов юношеских опытов. Иное началось. Классическая русская маринистика, хотя, конечно, о классике Станюкович и не грезил, как не грезит о лаврах дельный командир, отдавая швартовы и пускаясь в плавание. Когда говорят о предшественниках, обращаются к братьям-декабристам Александру Бестужеву, Марлинскому и Николаю Бестужеву. Обращаются к Далю, как и Бестужев, кончившему морской корпус, и непременно к сухопутному Ивану Александровичу Гончарову. Это справедливо и бесспорно. Но почему бы не взять, так сказать, в генетический расчет и литературу специальную, морскую? В первую половину XIX века русские офицеры, совершившие кругосветные плавания, тогда их называли дальновояжными, опубликовали нечто вроде коллективного собрания сочинений. Один из них поставил эпиграфом: «Моряки пишут худо, зато искренне». Искренность заключалась не только в признании навигационных огрехов, тех либо иных походных несчастий. Искренность была в самой по себе точке зрения на мир. Они клеймили ужасающее положение негров-невольников, порабощение островитян и индейцев. И с удовольствием подчеркивали охоту и умение служителей простолюдинов, то есть русских матросов, завязывать и поддерживать дружеские отношения с туземцами, на какой бы ступени развития те не были. Обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились, отмечал, например, известный мореплаватель Головнин. Да ведь и не худо были написаны эти книги, вероятно, как раз потому, что авторов заботила не изящность, а ясность, близкая Лоциям, где нет места бантикам, которыми Николай Бестужев корил Бестужева-Марлинского. А головнинские записки и путешествия. Вот человек, вот проза, восхищался поэт батюшков. Кюхельбекер развил его мысль. Статьи занимательные. Без пустых украшений восторговый восклицаний. И позже, уже в тюрьме, занес в дневник. Записки Головнина, без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу, и по содержанию. Книги-отчеты наших моряков занимали почетную полку и в домашних офицерских библиотеках, и в библиотеках офицерских собраний, и в корпусе у Невы. Станюкович знал их еще кадетом и гардемарином, и они, думается, оказали на него известное влияние. У Станюковича-писателя были и зарубежные предшественники. Фенимором Купером увлекались повсеместно. Фредерик Мариетт покорял все возрасты. Вахтенный встречных кораблей, поднимая флаги международного свода сигналов, запрашивали друг друга об участи того или иного героя, капитана Мариетта. Очередной роман печатался с продолжением. А маленькая девочка, воодушевленная его рассказами, объявила, что она тоже хочет сделаться капитаном корабля, не вполне понимая, что это значит, и спросила отца, нельзя ли ей одеться мальчиком и сбежать, чтобы наняться на военное судно. Отец уверял ее, что это, конечно, вполне возможно, не нужно только никому говорить об этом ни слова, пока планы не созреют вполне. Девочку звали Элеонора, по-домашнему Тусси, отца Карл Маркс. Да, читателя от мала до велика живо интересовали судьбы людей, владеющих парусами. Привлекали они, разумеется, и тех, кто владеет пером. Были у Станюковича предшественники, были. Но, повторяем, именно Станюковичем начинается русская классическая маринистика. Поэтически влюбленная в морскую стихию, но без выспренности Марлинского и его «нечего греха таить» слабых познаний в морском деле. Технически профессиональная, как у Бестужева, но с пристальным интересом к человеку, чего правду молвить Николаю Александровичу не доставало. Решавшая проблемы нравственные, но без дидактики Даля, признаться, скучноватой. Внимание к стилю, к пластике, к основательности, как у Гончарова, но с существенной поправкой на большую демократичность, сказавшуюся в частности в отношении к матросу. Что же до зарубежных морских романистов, то приходит на память две заметы. Одна Марлинского. Для нас не годится тип английских моряков и французских контрабандистов. Другая – лейтенанта Зарудного. Он знал и любил своего учителя Павла Степановича Нахимова. Знал очень хорошо, а любил, по его собственному признанию, не вполне. Почему же? Да потому, что смотрел на русского адмирала глазами Купера и Мариэта, чьи романы живо изобразили идеал моряка, но в этом самом идеале не было, понятное дело, русских черт, русского элемента, теплоты и широты души, как говорит Зарудный. Вот Павел-то Степанович и не соответствовал нелепому романтизму лейтенанта Зарудного. В словах Марлинского, в сожалениях Зарудного, звучало ожидание и желание, существующее во плоти типической русский моряк, да воплотиться в русской литературе. В этом воплощении и заключалось коренное признание Константина Станюковича. Оно не предполагало уничижения иного, скажем, английского типа, сшитого на свой манер. Оно предполагало выявление и обозначение русских элементов. И надо отдать должное лейтенанту Зарудному с фрегата Кулевчи. Он угадал первооснову – теплота и доброта души. Судовую оснастку, прочности ради, пропитывали тиром, особым смолистым составом. Русский элемент был тиром лучших героев Станюковича. С их повседневным мужеством, удалью и сердечностью, грустью по родным берегам и чувством равенства со всеми, кто жив в подлунном мире, чувством, отвергающим то, что ныне зовут расизмом, с их верностью воинскому долгу и артельному товариществу. Подобно старинным навигаторам, Станюкович чуял норов корабля, привычки его и повадки. Он глядел на море глазами труженика моря, бескрайняя пашня, требующая двужильного труда. В соленом ветре слышал не только аромат океана, но и пот корабельщины. Не просто подмечал деталь и штрих, перевоплощался, и поэтому стал автором марин, поэтически полнозвучных, реалистически достоверных. Он начал в глухом томском переулке, где с просонья гавкали дворовые псы. Отбыв ссылку, писал на юге Франции, в рыбацкой деревушке, где бискайские волны облизывали бурые скалы. Потом в Петербурге, на Кирочной, угол Преображенской, где слышался раскат гвардейских барабанов. Он умер в Неаполе. Умирая, беспокойно спрашивал, почему так долго не отплывает корабль. На корабле он собирался вернуться домой, в Россию. Умирая в агонии, видел их слитными, родину и корабль. Маринистика принесла ему известность, любовь читателей. Известность не оглушительную, но прочную. Любовь не страстную, но ласковую. Три четверти века минуло после кончины писателя. Известность не истаяла, а любовь не пожухла. Книга Константина Станюковича перед вами. Вряд ли нужно указывать, дескать, в этом рассказе выведен такой-то образ, а в этой, мол, повести изображены такие-то чувства. Лучше раскрыть книгу. Ясная проза Станюковича. Внятно сердцу. Нравственная позиция. Внятно разуму. «Я не мню себя великим», — усмехнулся он однажды, пробежав похвальную рецензию. И верно, великим он не был. Однако вот что, в нем были черты величия. Богатырская работоспособность и неустрашимая честность. Он принадлежал к породе тех, кому Нахимов говаривал на севастопольских бастионах. «Вы моряк, вам смены нет». Взявшись за штурвал маринистики, Станюкович держал его долго. Смена пришла, ветеран не ушел. Вот в чем суть. Вступительная статья Юрия Давыдова.